наследственность имеет огромнейшее значение. Недаром это родовой, так сказать, грехи, родовые грехи. Теперь понятно, не грех передается ребенку, а что? Страсти передаются. Грех не ответен за то, что я вор. Нет. Греха воровства нет на детях. Но страсть воровства, да, я могу передать. И мой ребенок будет таким же вором, как и я. Страсть. А уж будет ли он бороться с этой страстью или не будет, это вопрос другой. Но страсть я могу передать. Вот это нужно знать. Вот одна из причин, почему рождаются дети с такими свойствами, с таким образом поведения, с такой, если хотите, даже нравственной жизнью, от которых мы потом сами страдаем. Одна из причин того, почему дети страдают. Вот, оказывается, еще что происходит. Вот оно, где причина. А не Бог за что наказал меня. Я такой хороший, а у меня дети вот такие. Ах ты, Господи, да что же это несправедливость такая? Да. Это очень важный такой момент, который необходимо также понимать и учитывать. Особенно это важно. Это важно доводить до сведения всех тех молодых людей, вообще, которые вступают в брак, которые хотят иметь детей и хотят, естественно, каких иметь детей? Конечно же, хороших. Ой, как надо родителям наблюдать за собой, чтобы вести жизнь цельную, чистую. И одна из, я бы сказал, важнейших добродетелей христианства, которая очищает человека, это является что? Борьба с своими страстями. Даже не говорим, что победа. Борьба. Привык я лгать. И как только язык... Стоп! Стоп! Бороться надо и каяться надо, чтобы, не дай Бог, передать эту гадость своим детям. Как важно это знать родителям. О, если бы они это знали! О, если бы они оберегали себя! О, если бы они постарались действительно жить по-христиански! Я думаю, что у наших детей не было бы тех страданий, о которых мы слышим постоянно и вокруг. Более того, надо сказать, с печалью сказать, что оставляют христиане духовную жизнь совсем. Но надо знать, получим и плоды. Плоды в ком? В наших детях. И они будут такими. И они будут страдать на наших глазах. И с ними мы не будем знать, что делать. И бедствия обрушатся на нас. Помните, что случилось с потопом? По какой причине? Бог прямо сказал: «Не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они одна плоть». И никаких больше интересов. Как животные идут, смотрят куда? В землю. Животные не смотрят на небо, не любуются. Так и поскольку они стали одной плотью, только земля и все земное, и больше ничего. Вспомним Содом и Гоморру. Почему произошло это? Оказывается, есть закон, который бы надо бы, конечно, бы нам помнить, что человек – это центр, если хотите, бытия мира. И от его духовного состояния зависит не только политическая, социальная, экономическая среда. Природа сама подчинена человеку. Состояние самой природы зависит от духовного состояния человека. Вы думаете, это случайно? Бог что-то специально взял и послал потоп. Вот вам, негодники. Да? или Содом и Гоморра. Ничего подобного. В истории это происходило сколько угодно. Но что сказал Христос?
Что он сказал?
Указал на поразительный факт. Когда ему сказали о том, что упала башня Силамская и убила 18 человек, что он ответил? Думаете ли, что те 18 человек, которых побила Валаамская башня, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но все так погибнете, если не покаетесь. Ох, какой закон! А все так и думали, что за грешники, башня на них убила, самые греховодники, значит. Он ответил, нет. Думаете, они были виновнее всех? Нет. Есть много других причин, по которых, видимо, пришло время им уже окончить свою земную жизнь. Много причин, повторяю. А вовсе не потому только, что они были виновнее. Все так погибнете, так же, если не покаетесь. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся, с каким законом. Оказывается, сами даже природные катаклизмы, разного рода несчастья и аварии, все обусловлено чем? Нашим духовным состоянием. Духовным. Причем не надо думать, ой, как Господь хорошо сказал, не думаете ли, что они виновнее? Ничего подобного. Причин много. То есть он этим сам Господь показал. Причин много. Не потому, что они виновнее всех. И вы также погибнете, если не покаетесь. Причина, оказывается, в том, что в нас происходят эти духовные процессы. Наша душа меняется, ее духовное вот состояние меняется, и это духовное состояние определяет сами природные даже катаклизмы и явления. И не только природные, но и даже вот такого рода, как вот с башней Силамской, или теперь мы сказали там какие-нибудь другие башни там, американские или автомобили и так далее, и прочее. Это надо понимать. Потому что духовные законы первичные. Все прочие законы, психические, ну, я бы сказал так, духовные, нравственные, психические, биологические, материальные, все они в конечном счете являются только нисходящими ступенями от главного духовной жизни человека. Она в конечном счете определяет и все прочие уровни человеческой жизни, как личной, так и общественной.
Скажите, пожалуйста, вот вы про родовые страсти я хочу спросить.
Грех, да.
Вы говорят, что они передаются от родителей, а от прародителей тоже передаются страсти. Да. Это первое.
Нет, сейчас по одному, а то я забуду. Сейчас.
Ой, можно? Про это то же самое, но продолжение.
Но.
А если детей много в семье, то страсти распределяются родовыми. А если один, то все на него. Или как, все страсти? Или если вообще нет детей, то куда они деваются, эти родители, страсти предков? Вообще не пропадает же ничего в природе?
Ну, первое, на что вы говорите, относительно передачи страстей по, так сказать, нисходящей линии. Скажу вам, нет, страсти не распределяются, когда много детей. А как если вот яд какой-нибудь положите или какую-нибудь отраву в какую-нибудь водичку, и вы можете сколько угодно, хоть одному дать человеку, хоть 100 человекам, все равно все одинаково пострадают. Так что это не зависит от количества детей. Не делится эта часть яда, а все воспринимают его. Вот так. Так, от прародителей, да. Сейчас, да. От прародителей. если мы обратимся к библейской истории, то там сказано, есть очень интересный, так сказать, высказан закон, я бы сказал, буквально закон, что грехи, там сказано грехи, то есть вот то страсти, о которых вы спрашиваете, грехи передаются до третьего, четвертого рода, то есть внукам и правнукам, а добродетели, добрые свойства, передаются на тысячи родов. Слышите как? И действительно, это верно. Особенно сказываются вот эти многие страсти, так что даже род передается третий, внукам, правнукам. И если они у них не искореняются, и с ними нет борьбы, то может это продолжение идти и дальше. Так что, например, в Библии мы находим такие слова «род Каинов», «каиниты». Слышите? Какой род? Убийцы, каиниты. Если не каются, если не очищаются, значит, этот поток ядовитый продолжается и дальше. И напротив, это род Каинов. А посмотрите, перед Рождеством читается Евангелие. Евангелие какое? Родословное с рода Иисуса Христа. Почему читается? Чтобы показать, как много значит род, из которого происходит тот или иной человек. Есть, оказывается, и род Богоматери. Вот откуда она оказывается. А есть, наверное, род Иуды. Вот что. Почему приходится и говорить, как надо наблюдать. Наблюдать и раньше в деревнях особенно, как наблюдали. Когда выбирали жениха, невесту. О, нет-нет, туда замуж не отдавай. Там дед повесился. Да здесь не женись на ней. Там вор был прадед. Там все хорошо помнили. И интуитивно понимали. Слышите? Уже понимали, не зная даже Священного Писания. Понимали, что, оказывается, вот эти вот страсти предков налагают часто глубокую печать на последующие поколения. Сейчас в городах подчас и не знают друг друга, и не знают никакой родословной. И это, я вам скажу, очень печально. Вы думаете, мне так кажется, что одна из причин того, что сейчас более половины, наверное, распадается семей, потому что встречаются и ничего не зная, кто, что и как, и вдруг сталкиваются с такими страстями друг в друге, что разлетаются. Вот она беда-то какая. Вот так. Так что видите, с чем это связано. Так что, оказывается, до третьего, четвертого рода особенно сильно действует вот эти, так сказать, ну, родовой, что ли, грех. И добродетели-то насколько? На тысячу родов. О, как важно поэтому стремиться действительно к тому, чтобы у нас формировалась все-таки более здоровая душа, и мы могли передать здоровую наследственность, духовную, здоровую наследственность.
Скажите, пожалуйста, для начала духовной жизни вы рекомендуете такие творения, как Никона Воробьева, Иоанна Буланского, Игнатия Брянчанинова и имени Арсению. А у молодого человека, у молодых людей, когда вот они знакомятся с этими творениями, возникает такой вопрос, как совместить жизнь молодого человека вот с советами данных вот авторов? Спасибо.
Отвечу вам. Вы знаете, иногда детей выбрасывают с какого-то этажа. Иногда молодой человек выпрыгивает. Иногда старый человек. Все с того же этажа. И все одинаково погибают. Почему? Законы одни и те же. Что для молодых, что для взрослых, что для пожилых. Законы одни и те же. Это не надо забывать. Если мы обратимся к истории христианства, то мы увидим и совсем взрослые люди, и совсем молодые люди, которые вступали на путь жизни по законам христианской жизни, все достигали одного и того же. И все те, которые, напротив, независимо от возраста, не считались с этими законами, получали одни и те же горькие плоды. Так что, видите ли, дело совсем не в возрасте, а дело в отношении. Были молодые люди, которые поражают. Тот же Брянчанину, это же поразительная фигура. Вы вспомните, мальчишка совсем. Кто он был? Какая карьера перед ним открывалась? Он поступил в 15 лет, поступил в военно-инженерное училище. 20 лет не было. Любимец императора, императрицы. Он, кстати, был красавец. Аристократ-красавец. Да. К 15 годам уже знал немецкий, французский, английский, древнегреческий, латинский языки. Правда? Ничего, неплохо. К 15 годам. Уж я не говорю о знании истории, знании словесности, грамматики, арифметики и так далее. Все это знал. И, будучи этим почти мальчишкой, юношей, посмотрите, какое было искание. Диву даешься. Это просто поразительно. Да, вот вам юноша. Все, в конце концов, поправил. Окончил училище военно-инженерное. И несмотря на протесты императора, протесты даже родителей, ушел, пошел по пути монашества. Конечно, я вам скажу прямо, это редкое явление. Кстати, таким же был Никон Воробьев. Таким же. Кстати, ну такие люди – это редкие люди. Это люди, которым было дано действительно 10 талантов, наверное. У всех у нас, конечно, Господи, дай нам хоть полтора. Один талант не хочется, потому что его зарыл же в землю. И помните, как Христос осудил его. Ну полтора, Господи, хоть дай. Чтобы вот немножко это было горение к исканию истины, исканию чистоты жизни, исканию смысла жизни. Так что не беспокойтесь. В любом возрасте это возможно, но еще вам очень много определяет, что мой личный выбор, мое личное искание, мое личное решение, как жить. А уже прочие вещи, это уже подходит, я бы сказал, индивидуально. Уже совсем не потому, он молодой или не молодой. Есть личные свойства у человека. И, конечно, особенно в настоящее время, очень много значит среда, в которой мы находимся. Скажу вам прямо, такого за всю историю человечества никогда не было. Никогда не было ни радио, ни телевидения, а теперь еще интернета. А это реклама. А это показывает, какие отвратительные вещи. Жестокости, разврат. То есть прямо внушают. Учти, ты животное, а не человек. Слышишь, ты кто? Скотина ты. Только с компьютером в голове. А не человек. Понятно тебе? И от обезьяны произошел-то ты. Вот так. И не выдумывай. Вот, оказывается, современному человеку можно только посочувствовать. Но учтите, я вам скажу. Вот я в предыдущем перевоплощении, когда жил в 20 веке, у нас была ситуация еще похуже, чем у вас. Нам не сметь вообще о Боге никто не смел сказать. Книжку достать где-нибудь, ой-ой, Библии, Новый Завет, это же такой подарок, чего не знаю, только ножки может целовать было, чтобы получить. Ничего не имели. А вы сейчас, пожалуйста, вам россыпь литературы. Библия, так вообще даже и смотреть не хочется, сколько их. Вот так, так что у вас условия сейчас получше. Учтите это, а кому много дано, с того больше и спросится. Вот так. Еще что?
Вот тут такая дилемма вот у меня получилась. Вот. Я вижу, что я на каждом шагу я вот осуждаю, вот, и гнилая вся. И у меня уныние вообще. Я себя загнобила. И вот мне интересно, вот как у святых отцов получалось видение себя таких ниже всякой твари, и они радовались, они были, ну, любовь у них была, вот они все светились. Вот. Как вот это вот такая, как сказать, парадокс?
Спасибо.
У нас уныние проистекает по той причине, что вы знаете, ну, сейчас я вам проявлюсь на себя, я же лучший в мире. Все, до завтрашнего дня я не осуждаю, не предословлю, не шучу, буду серьезным, как говорила у меня маменька. Серьезным, она говорила. Когда же, Лешенька, серьезным станешь? Да. И прочие вещи. С завтрашнего дня, сегодня уж, ладно, сегодня уж так и будет, да. Приходит завтрашний день, боже мой. Ах, как это я не могу? Ну, неужели это такое? Это же безобразие. Есть эффект или феномен Иуды Искариотского. В чем он заключается? Кажется, раскаялся и бросил деньги. Я предал кровь неповинную. Но как? Пошел и удавился. Почему? Знаете, в чем заключается? Как это я мог? Я такое мог совершить. Вот это надо понимать, что когда у нас возникает вот это чувство, что вот как же это такое, чувство уныния, надо понять. Оно обусловлено чем? Тем, что в нас, во всех без исключения, а мне вдруг Бог дает это чувство уныния. Почему дает? Я стремлюсь? Ах, это по моему тщеславию. Как это и почему же это у меня уныние возникает? Как это могу я это быть грешным таким человеком? Я же стремлюсь, я все делаю. Надо не забывать вот эти два примера. Феномен Иуды и, я бы сказал, феномен Петра, который пошел и горько начал плакать, каясь, но не удавился. А вообще-то я вам скажу, что сделал Иуда. Представьте себе, мой учитель, за кого, кажется, я готов был, и он только недавно говорил, только что перед этим сказал, я готов за тебя пойти на смерть. И вдруг, я не знаю этого человека, тут действительно веревку на шею повесишь. Не правда ли? Правда. И вот вам два эффекта. Иуда пошел и удавился. Почему? Гордость это была. Как это я мог такое сделать? И Петр напротив, Господи, кто я есть? Помилуй и прости меня. Вот два состояния, которые могут рождаться из видения, действительно, своей не только греха, а тоже предательство буквально. Предательство настоящее. Иуда и Петр. Кажется, один и тот же поступок, одно и то же явление. Посмотрите, какая реакция, до чего разная. Так вот, это Бог дает нам ощутить это уныние для того, чтобы мы поняли, что в нас коренится. Бог по своей милости дает нам возможность увидеть. У меня уныние. Так что же, почему же уныние? Что я такой плохой, да? Ах, я, значит, хороший думал. Я хороший? Вот она беда какая. Если бы мы были хорошими, если бы мы могли сами вот так жить и все, и исправиться, и спастись, зачем Христу приходить-то было бы? Да послал бы я на крестителя. Он и так проповедовал уже покаяние. Все в порядке? И все. Нет, ни ангел, ни пророк, самому пришлось воплотиться Сыну Божьему, чтобы действительно спасти нас. Значит, насколько же мы больны, оказывается. Чуть-чуть похвали, и мы уже расплылись. Чуть-чуть укори, и мы уже в отчаянии. Посмотрите, насколько мы больны. Поэтому надо пользоваться каждым случаем, как уныние, когда видим свои грехи, так и напротив телячьей радости, когда увидим свои добродетели, избегать этих крайностей. Избегать. Надо знать, коли Господь пришел для спасения и пострадал, значит, мы действительно больны. Но я верю не в свою силу и способность стать святым, а верю, что Господь своей жертвою спасет, поможет каждому кающемуся, и мне тоже поможет, если я действительно осознаю и скажу: «Господи, помяни меня во Царстве Твоем, как разбойник». Все, я знаю, я буду спасен, ибо такова милость Божия. Вот так, так что не беспокойтесь об этом.
Вопрос о причастии. В чем суть подготовки к причастию? Какой, по вашему мнению, должна быть эта подготовка? И что может являться препятствием к причастию при условии, при возможности частого посещения богослужения и отсутствии сделанного смертного греха накануне? То есть при условии повседневной христианской жизни?
Когда мы говорим о достоинстве человека для причащения, то есть один критерий. И он заключается в следующем. Чем больше я вижу себя, вижу действительно недостойнее принять Христа, тем больше я привлекаю милость Христову к себе. То есть я могу причащаться. И наоборот, когда, слава тебе, Господи, я пропастился, сколько? День, два, три, не знаю. Я вычитал все правила, да еще некоторые, это вообще безобразие. Во время литургии, смотрю, читают. Уже литургии! Это же просто почти кощунство. Разве можно это делать? Ну, слава тебе, Господи, вычитал. Как раз успел причастию. И вот уж теперь ты извините. Я уже не только достоин, я сверхдостоин. Вот где беда тогда. Вот тогда беда. Почему требуется вот чтение этих молитв, этих канонов? Может быть, они все-таки помогут мне наконец увидеть, кто я есть на самом деле-то? Что во мне творится-то? Может быть, помогут эти молитвы? Хоть, наконец, я немножко увижу себя, хотя немножко начну я хоть сокрушаться и каяться. Господи, помилуй меня. Я действительно недостоин. Ты только помилуй, ты только можешь меня действительно исцелить и сделать меня достойным, что ли, причастия. Вот степень осознания своего недостоинства является степенью того, что я могу, какое благо я могу получить, причащая святых Христовых тайн. Потому что в причастии мы принимаем самого Христа. Вот кого принимаем. Как писал преподобный Иоанн Дамаскин, хлеб причастия – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Слышите, какой хлеб-то? Соединенный с Божеством Христа. Отныне этот хлеб является Его плотью, и я причащаюсь самого Христа. Так с каким же не только благоговением, а с каким сокрушением, с каким осознанием своего недостоинства я должен приступить к этому? Кому я приступаю? Путин пригласи на прием, и то мы будем по струночке, наверное, ходить. Патриарх пригласи на прием, и что мы будем все не знать, так? А тут к самому Христу, царю царей, какое чувство мы должны испытывать. Вот он критерий. Если наши пощения и молитвы не приводят нас к этому состоянию, тогда лучше отложи. Бог гордым противится. Вот, оказывается, какие вещи. Вот в чем достоинство причащающегося. Еще раз повторяю. Видение. Действительно видение. а не болтание языком. Видение действительное своего недостоинства. И дай Бог нам всегда прочищаться только в таком состоянии.
Алексей Ильич, а какой должна быть подготовка к причастию, и сколько она должна длиться? И вот какие-то ограничения есть на жизнь христианина после причастия?
Подготовка может быть разная. Одна подготовка в монастырях, где ведется общинный образ жизни, где совершается совместное богослужение, совместные молитвенные правила, совместные трапезы. Поэтому там подчас эта подготовка сопряжена, например, с определенной пищей в течение достаточно длительного времени, допустим, 3 дня воздержания там, или неделя, соответствующее посещение богослужений, соответствующее чтение молитвы, псалтири. Другое дело для мирян, для тех, которые ведут образ жизни обычный, которые работают, для этих людей, нужно, конечно, консультироваться, может, духовником, если есть такой духовник, а не просто, так сказать, да, то, может быть, достаточно дня поста. Достаточно посещения хотя бы накануне или богослужения. Достаточно, если человек прочитает те правила, которые требуются перед причащением. И, естественно, конечно, исповедь. Исповедь обязательно надо. Это вот эти веяния западного христианства, которое потеряло уже почти Христа. Слышите? Я в данном случае говорю с полной ответственностью. Католицизм и протестантизм, они уже потеряли Христа. Они саму церковь превратили во что-то, какое-то общество социального служения, департамент государственный. Там уже почти нет Христа, к сожалению, великому сожалению. Так вот, здесь требуется от человека, еще раз повторяю, хотя бы день воздержания в пище, подготовки богослужебной и соответствующих правил. Ну и, конечно же, человек должен исповедоваться. Должен. Обязательно. А что значит исповедоваться? Значит, я должен прежде примириться со всеми теми, кого я обидел. Не может же Бог мне прощать, когда я сам не прощаю людей. Мы должны простить людей. Если не можем прямо встретиться, в душе своей должны максимально понудить себя. Понятно, иногда у нас страсти так уже бушуют, что мы места не находим. Простить, понимая то, что и сам я не лучше. Да, он мне сделал эту гадость. Сделал. Верно. Но я знаю, что и сам я хорош. Вот и получил, чтобы мне увидеть хоть себя хоть немножко, каков я. Он мне сделал гадость, а я ему чем отвечаю? Ненавистью. Так, ну-ка давайте на весах. Ой, мои весы перетягивают. Простить всем. Примириться, насколько это возможно. Такое совершенно необходимое правило перед причастием. После причастия. Вы знаете, мы настолько подчас как дети какие-то. Только то, что простительно детям, то непростительно, конечно, взрослому человеку. Мы сами понимаем это. Причастились, слава тебе, Господи, и теперь все. Все, сбагрили этот груз, наконец-то. Да, вот это ужасно, конечно. Это ужасно, соединившись со Христом, и мы начинаем себя вести, как язычники. Слава тебе, Господи, мы с тобой, Господи, соединились, и теперь на дискотеку дадим. Да, на рок-концерт во все тяжкое. Это что ж такое мы делаем? Ай-яй-яй. Знаете, это уже получается, знаете, как кощунство. Хотя бы этот день хоть воздержаться всячески от всякой, знаете, ну, от всего бы надо воздержаться, насколько можно. От этого интернета, от этого телевизора, от этого, насколько возможно, от встреч, которые могут меня прям, я не знаю, расстроить, и в смысле привести к каким-то, так сказать, нежелательным и словам, и поступкам, и мыслям. Насколько возможно в этот день хоть почитать Евангелие, почитать духовную литературу. Этот день, ну хотя бы, когда соединились со Христом, побыть с Ним все-таки, а не с Иудой. Вот что требуется после причастия. Вот так. Я думаю, что если мы так будем вести себя, то я думаю, что Господь помилует нас. Как? Как правого разбойника, а не как праведника. Слава тебе, Господи, я теперь могу причаститься.
Скажите, пожалуйста, как провести грань? Осудить человека и обличить? Где грань между обличить и осудить?
Ой, слушай, ну такие вопросы, может быть, я, конечно, с удовольствием отвечу. Я все знаю. Можете не сомневаться, да. Но лучше бы спросили это у батюшки, которому вы часто посещаете, которому, может быть, считаете, что он достаточно рассудительный, разумный, может вам ответить. Потому что разница очень большая. Вы же сами понимаете. А судить – это значит, я ставлю себя выше его. Это гордыня. Вот что такое. Рассудить же мы должны в тех вопросах, которые касаются дела. Дела. Где касается, надо принять решение в нашей жизни. И вот здесь действительно мы должны рассуждать. Может, с кем-то даже спорить. Потому что, вы знаете, требует разумного отношения. Христос дал нам свет и разум, а не безрассудство. Как Бог даст, иногда это мы говорим. Как Бог даст? Нет, голубчик, подумай. А не как Бог даст. Воля Божья состоит в чем? В том, чтобы поступили по совести, раз, и с рассуждением, два. Святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. Рассуждение наше должно основываться на чем? На нашем, чем большем, тем лучше, знании и Священного Писания, и святых отцов. Вот так. Тогда мы и поймем, когда мы действительно рассуждаем, а когда осуждаем. Я ведь могу не соглашаться с кем-то? Ну, конечно. Могу не соглашаться, не осуждая человека. Просто не согласен, говорю, это нелогично. Просто неразумно, и все, я не согласен. И все. Но это не осуждение. А можно осуждать. Ах ты, дурак, так, да. Я умный, а ты дурак. Вот тогда это, пожалуй, уже будет что-то такое иное. Насчет обличения. Вообще святоотеческая мысль вся такая. Максимально уклоняться от обличения кого бы то ни было. Только в крайнем случае, когда может пострадать дело, какое-то важное дело, или особенно если когда касается это вот в семье, да, или касается каких-то таких пороков, которые могут привести буквально к катастрофическим последствиям, здесь можно. И то, как надо обличать, так, как советует апостол Петр, с кротостью и благоговением. А не так, ах, ты такой сякой, да еще и не мазанный. Вот здесь это надо иметь в виду. И при этом, даже сказав это с кротостью и благоговением, даже здесь при этом сказали, и видите, есть отклик. Ищет человек действительно истинные правды или нет? Видите, что это стена каменная? Оставьте тогда. Бесполезно тогда говорить. И ваша настойчивость дальнейшая может привести уже к чему? К провоцированию уже злобы со стороны человека. И вы тогда будете виноваты в его грехе.